новостями вас знакомит моя коллега Анна Бокина. Сейчас несколько слов о погоде в крупных мегаполисах. В Москве сегодня днем плюс 8, ясно и солнечно. В Санкт-Петербурге теплее, плюс 12, такая же ясная погода. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона Лейла Гениатуллина, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. И вот о чем мы поговорим в течение ближайшего часа. В Страсбурге сегодня открывается очередная сессия ПАСЕ. Сегодня в Москве пройдут публичные мероприятия, приуроченные годовщине трагических событий 3-4 октября 1993 года. И в связи с этим мы спрашиваем у вас, дорогие радиослушатели, как вы оцениваете эти события, события 17-летней давности. СМС-сообщение вы можете присылать на номер плюс 7-903-743-2801, на пейджер в Москве 660-1046, абоненту «Радио Свобода», на электронный адрес mail@radio-svoboda.ru. Свой комментарий вы также можете оставить на сайте нашей радиостанции по адресу www.svobodanews.ru. Продолжается утренняя информационная программа «Время свободы». Отставка Лужкова и ее последствия остаются одной из самых обсуждаемых тем в российской прессе. Время правления Лужкова ознаменовалось разрушением исторической Москвы. По мнению экспертов, были разрушены тысячи памятников архитектуры. И сегодня представители общественной палаты, деятели искусства и гражданские активисты примут участие в дискуссии «Москва после Лужкова. Новая роль московской интеллигенции». Темы, которые они будут обсуждать, местное самоуправление в Москве, стратегия сохранения культурного наследия столицы, влияние институтов гражданского общества, интеллигенция и власть. От монолога к власти, к открытому диалогу. Сейчас на прямой связи с нашей студией один из организаторов сегодняшней встречи, координатор движения «Коалиция в защиту Москвы», историк Вадим Белов. Вадим, здравствуйте. Какой вы видите новую роль московской интеллигенции, как она должна измениться после отставки Лужкова?
Доброе утро. Несомненно, что при Лужкове московская власть совершенно не считалась мнением не только интеллигенции, но и даже представителей статусной интеллигенции, не считался институтами гражданского общества. И именно сейчас, в связи с такими серьезными политическими изменениями, у интеллигенции, у всех москвичей появился шанс принимать участие, активно влиять на решение московской власти. И вот именно через усиление институтов гражданского общества, развитие местного самоуправления, которого совершенно нет в Москве, мне и видится усиление роли и влияния московской интеллигенции.
Вадим, а кто именно будет принимать участие в сегодняшней дискуссии?
Мне кажется, что основными героями этого разговора будут так называемые нестатусные интеллигенты, хотя многие из них и профессора, и доктора наук, но, так сказать, не медийные совершенно люди, а, так сказать, вот рядовые москвичи, которые, тем не менее, очень много сделали для Москвы. Это активисты различных памятникозащитных организаций, это преподаватели вузов, архитекторы, эксперты, но и на самом деле будут и люди такого как бы высокого полета, такие как руководитель фракции «Справедливая Россия» Левичев, известный телеведущий Шевченко, политолог Глеб Павловский, директор ЦДХ, председатель комиссии по культуре Василий Бычков, председатель ВАПИК Галина Маланичева и другие известные люди.
Вадим, есть уже несколько положительных примеров влияния институтов гражданского общества на власть, ну, например, в случае с Кадашами или же с приостановкой строительства на Боровицкой площади, которая случилась уже после отставки Лужкова. Скажите, пожалуйста, вот как на практике действительно будет меняться роль московской интеллигенции, и как вот все-таки вы планируете усилить влияние гражданского общества на власть вот в решении таких вопросов?
Ну, мы надеемся просто, что новое руководство Москвы будет активнее сотрудничать не с какими-то прикормленными и фальшивыми организациями, которые защищают памятники и высказывают свое мнение по тем или иным градостроительным вопросам, но что это будет такая настоящая системная работа, что действительно изменится сама система принятия решений. И они будут приниматься не в интересах коррумпированной бюрократии и корпораций строительных, а в интересах всех жителей. И механизмов для этого много. Прежде всего, развитие местного самоуправления и вот включенность общественности в принятие решений.
Вадим, спасибо. В прямом эфире на радио «Свобода» был историк Вадим Белов. Он координатор движения «Коалиция в защиту Москвы» и один из организаторов сегодняшней дискуссии «Москва после Лужкова. Новая роль московской интеллигенции». Вы слушаете программу «Время свободы». В Страсбурге сегодня открывается очередная сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы. На ней, как рассказывает из Страсбурга специальный корреспондент радио «Свобода» Данила Гальперович, темы, неприятные для России, будут подниматься разве что в кулуарах.
Открывающаяся в Страсбурге сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы не сулит России каких-то запредельных неприятностей. Это понимают и в самой российской делегации. Поэтому ее руководитель, председатель Комитета Государственной Думы по международным делам Константин Косачев, даже зная о некоторых инициативах со стороны парламентариев из стран Балтии, относится к ним легко.
Достаточно много вопросов, которые для нас актуальны, но нет вопросов, которые бы носили конфронтационный характер, как порой это здесь бывает. Но я слышал о том, что, скажем, эстонцы собираются напоминать о нескольких резолюциях, которые принимались Советом Европы еще в период существования Советского Союза, и которые были посвящены балтийской теме. В какой форме это будет делаться, я пока сказать не готов. Знаю, что здесь, в Парламентской ассамблее Совета Европы, пресыщение историческими дискуссиями, которые на самом деле ни к чему не приводят, поскольку стороны остаются при своей мнение, вот это пресыщение очевидно.
На сессии также не намечено обсуждение последствий российско-грузинской войны, хотя Россия за 2 года не выполнила ни одной резолюции ПАСЕ по этому вопросу. Но в кулуарах сессии пройдет закрытое заседание Комитета Ассамблеи по мониторингу, и эта тема там будет главной. Кроме того, многие наблюдатели ждут здесь с интересом обсуждения доклада об успехах и провалах в борьбе с экстремизмом. На вопрос «Радио Свобода» о том, не раскритикуют ли Россию за разгоны оппозиционных митингов, Константин Косачев сказал, что все как раз наоборот.
Я увидел в этом докладе и позиции, которые обращены скорее не к властям, а к тем, кто склонен прибегать к экстремистским либо пограничным к экстремизму действиям, отстаиванию своих политических целей. Скажем, в этом докладе есть целый параграф, раздел по теме свободы собраний, известная в России тема 31 числа каждого второго месяца. Так вот, в этом докладе достаточно четко говорится о том, что свобода собраний не может быть безграничной, и возможные ограничения этой свободы собраний по определенным обстоятельствам. Эти обстоятельства тоже в докладе перечислены. Это тоже важный вклад в ту дискуссию, которая ведется в России.
На сессии ПАСЕ также будет обсуждаться судьба демократических институтов на Украине, что особенно актуально в свете укрепления власти Виктора Януковича. А также одна из главных ныне европейских тем – выселение восточноевропейских цыган из Франции. Данил Гальперович, Радио «Свобода», Страсбург.
Продолжается утренняя информационная программа «Время свободы». В Москве сейчас 9:15. Краткая сводка новостей продолжит нашу программу.
Радио «Свобода», новости.
На шахте «Распадская» в Кемеровской области найдено тело еще одного погибшего горняка. Бывший мэр Москвы Юрий Лужков намерен создать общественное движение, которое, по его словам, будет способствовать выработке законов демократического общества. Московский городской суд рассмотрит сегодня кассационную жалобу на обвинительный приговор организаторам выставки «Запрет на искусство 2006». В Перми сегодня начинаются основные слушания по уголовному делу о пожаре в клубе «Хромая лошадь», при котором 5 декабря прошлого года погибли 156 человек. В Таиланде сегодня пройдет судебное заседание по делу об экстрадиции в США гражданина России Виктора Бута, обвиняемого в незаконной торговле оружием и отмывании денег. Второй тур выборов президента Бразилии пройдет 31 октября. В Боснии и Герцеговине идет подсчет голосов после всеобщих выборов. Это была краткая сводка новостей на волнах Радио Свобода. 14:07. Не пропустите программу «Свобода в мастерской» Виктора Пивоварова, Прага. Мастерская художника. Свобода в гостях у Виктора Пивоварова, основателя московского концептуализма. Как отличить хорошего художника от плохого и чем отличается мастерская хорошего художника? Мастерская как художественный объект. Может ли быть мастерской, церковь или библиотека? Мастерская – место уединенной медитации или артистическая сцена для приема публики? Чем художник готов пожертвовать ради искусства? Гости программы – художник Виктор Пивоваров, поэт Игорь Померанцев, эссеист и историк Кирилл Кобрин, коллекционер Эрик Багдасарян. Ведет программу Елена Фанайлова. В эфире «Время свободы». Мадридское издательство «Диккенсон», специализирующееся на юридической литературе, выпустило совместно с Министерством внутренних дел Испании книгу под названием «Иммиграция. Явление современного мира». В ней немало места уделяется выходцам из бывшего СССР, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в испанской столице Виктор Черецкий.
Автор, начальник пресс-службы национальной полиции Испании, старший инспектор Хосе Мария Сеара, отметил в интервью «Радио Свобода», что эта книга – итог его многолетней работы в силовых структурах. По его словам, наплыв эмигрантов в Испанию произошел относительно недавно по сравнению с другими государствами Западной Европы. До начала этого десятилетия иммиграция в Испанию не носила массового характера. Однако она очень быстро стала объектом внимания не только иммиграционных служб и структур, занимающихся трудовыми ресурсами, но и криминальной полиции. Хосе Мария Сеара.
В книге приводится анализ самого явления иммиграции и ее последствий для страны, принимающей иностранных трудящих. Понятно, что это явление вызвано рядом причин. Во-первых, бедностью стран, поставляющих иммигрантов. Во-вторых, нехваткой рабочей силы в развитых государствах, особенно в сферах, где требуется малоквалифицированный персонал. Кроме того, общеизвестно, что с потоком иммигрантов часто прибывают лица, изначально намеревающиеся заниматься противоправной деятельности. На последнем вопросе я останавливаюсь особо.
Иммигрантам из государств бывшего СССР посвящено немало страниц в книге испанского полицейского. По его данным, в Испании в настоящее время проживает официально 31 тысяча россиян, 67 тысяч украинцев, 5 тысяч грузин и столько же молдаван, 20 тысяч литовцев, 6 тысяч армян и так далее. Большинство из них, по словам Хосе Мария Сеара, законопослушные граждане, своим трудом вносящие достойный вклад в испанскую экономику.
Российская иммиграция не представляет собой проблему для Испании, поскольку, во-первых, речь идет об относительно небольшом контингенте, а во-вторых, в своем большинстве людях профессионально подготовленных и зарабатывающих на жизнь самым достойным образом. Процент нелегалов, то есть граждан, живущих неофициально в Испании, среди россиян невелик.
Как отметил старший инспектор Сеара, он не припомнит, чтобы россияне совершали на территории Испании какие-либо тяжкие преступления. Наоборот, некоторые из них порой становятся жертвами преступников-испанцев и представителей других национальностей. Речь, к примеру, идет о молодых россиянках, которые в последние годы нередко попадали в мафиозные сети, подвергавшие женщин сексуальной эксплуатации в ночных заведениях страны.
Многие женщины, которые еще несколько лет назад были жертвами организованных преступных группировок, вернулись на родину или остались в Испании и ведут нормальный образ жизни. Не скрою, что немалая заслуга в этом сотрудников национальной полиции Испании, которые нанесли сокрушительные удары по сетям сутенеров, эксплуатировавших женщин. Мы арестовали и отправили за решетку сотни подобных дельцов. Разумеется, кто-то из них еще действует, но их количество значительно убавилось благодаря нашим усилиям. Для большей результативности мы пошли на то, чтобы предоставлять россиянкам, сотрудничающим с полицией в деле разоблачения эксплуататоров, право на легальное проживание и работу в Испании.
Не обошел вниманием в своей книге Хосе Мария Сеара и такой вопрос, как использование территории Испании выходцами из бывшего СССР с целью отмывания преступно нажитых капиталов.
Полиция Испании разоблачила в последние 5 лет ряд лиц, в основном уроженцев Грузии, которые, проживая здесь вполне легально, занимались вложением денег, принадлежащих преступным сообществам, в легальный бизнес. Капиталы вкладывались в предприятия, торговли, гостиницы и рестораны. рестораны, а также в строительство коттеджей. Разоблачить подобную деятельность нам удалось с помощью спецслужб России и Грузии. За решетку попали крупные криминальные авторитеты, в том числе так называемые «воры в законе».
Первый тираж книги Хосе Мария Сеара был полностью выкуплен Министерством внутренних дел Испании и направлен для служебного пользования в силовые структуры страны. По словам автора, к широкому читателю попадет лишь ее повторное издание, запланированное на будущий год. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
Продолжается утренняя информационная программа «Время свободы», и я представляю первую часть из нового цикла про центральноазиатские страны. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон часто выступает с обращениями к народу. Президент, например, неоднократно призывал сограждан отозвать детей из заграничных мусульманских школ, а молодых людей попросил проявлять политическую бдительность и не поддаваться религиозной пропаганде. Чиновники начали ограничивать выезд молодежи за рубеж, а по государственному телевидению показывают передачи об опасности, исходящей со стороны зарубежных мусульманских школ. Независимые эксперты отмечают озабоченность властей в связи с влиянием чуждых исламских течений, а также стремительной исламизации общества. Такие тенденции характерны и для других центральноазиатских стран. Подробнее об этом в репортаже из Душанбе Малики Рахмановой.
Так в Душанбе зазывают мусульман на пятничную молитву в мечети. В Таджикистане, согласно исследованию американской организации Intermedia, 98% населения – мусульмане. Треть из 2000 опрошенных в рамках этого исследования сообщили, что совершают намаз ежедневно по несколько раз. Эксперты отмечают, что в Центральной Азии за последние годы увеличилось число радикально настроенных мусульман. Рассказывает ректор Нижегородского исламского института, заместитель председателя Совета муфтиев Нижегородской области Дамир Хазрат Мухидинов.
Рост радикальных мусульман происходит не только на территории Центральной Азии и Таджикистане, но и в масштабах той же Российской Федерации. С одной стороны, происходит падение авторитетов после распада Советского Союза, авторитетов людей, авторитетов ученых. С одной стороны, молодежь тянется к исламским ценностям и на своем пути, вот на пути такого нигилизма, непризнания авторитетов, которые как-то связаны исторически с советским прошлым. Поэтому в их понимании имамы, духовенство, которые получили образование в советскую эпоху, воспринимаются как пособники государства.
Вероятно, именно поэтому президент Таджикистана и настаивает на том, чтобы родители таджикских студентов, обучающихся в заграничных мадрасе, вернули своих детей домой, считают эксперты. Обращения Эмомали Рахмона прозвучали после того, как стало известно о побеге из СИЗО Госкомитета по национальной безопасности безопасности 25 заключенных, которые обвинялись в попытке организации государственного переворота. Среди сбежавших оппозиционеры, участвовавшие в гражданской войне на стороне исламистов, в том числе бывший заключенный тюрьмы на американской военной базе Гуантанамо Ибрагим Насреддинов, который считается одним из организаторов побега. Больше известный по кличке Корию Ибрагим, Насреддинов содержался в Гуантанамо по обвинению в связях с Аль-Каидой и движением «Талибан». В 2007 году его этапировали в Таджикистан, где осудили на 23 года лишения свободы в колонии строгого режима. Через неделю после побега Насреддинов был пойман в окраинах Душанбе. В начале сентября впервые в истории республики на севере Таджикистана террористом-смертником совершен теракт. Наблюдатели предполагают, что призывы президента связаны с опасением властей потерять контроль над религиозными настроениями населения. Дамир Хазрат Мухидинов убежден, подобная обеспокоенность оправдана, поскольку популярными странами для изучения ислама стали Иран, Саудовская Аравия и Пакистан.
Если мы говорим с вами о бухарском поколении священнослужителей, ну, такие известные там в Таджикистане, как Тураджон Заде, или ряд муфтиев центральноазиатских республик, как, например, в Узбекистане Усманхан Алимов, они все выпускники советской традиции медресе Бухары и Ташкента. Это советские люди, по большому счету, которые воспитывались в общих параметрах единых. А теперь молодежь обучается подчас противоположно разных идеологических центрах. Ребята, получающие образование в Турции и с большим уклоном на на продвижение протурецких, просуфистских традиций, непременно войдут в противоречие с теми студентами, которые обучались в Саудовской Аравии, где распространен ханбалитский мазхаб, есть распространение салафизма. И, естественно, то же самое можно говорить об опасности такого движения, как шииты.
Пару лет назад в школьную программу Таджикистана ввели обязательный предмет «Основы ислама». В 2007 году по инициативе президента в стране открылся первый исламский институт, одной из задач существования которого считается преподавание основ умеренного ислама ханафитского толка. Говорит проректор Таджикского исламского института, доктор филологических наук Мардуни Туджидин.
Возможность для молодых людей наше руководство захотело реализовать именно здесь. Таджики, которые проходят обучение в других странах, находятся под влиянием других исламских толков. А вы знаете, что у нас официально, вот даже исламский институт, он осуществляет обучение на основе ханафитского толка. А это один из мощнейших толков в исламе. В Средней Азии все сунниты и все ханафиты. Наиболее толерантный, наиболее умеренный такой толк, который не приемлет экстремистских каких-то устремлений, радикальных каких-то действий.
В Таджикистане, как считает социолог Саудат Алимова, слабая система образования. Это и вынуждает молодежь выезжать на учебу за границу.
Это внутренние проблемы на самом деле. Это оппозиционное отношение к системе власти. У нас растет недовольство власти. А что может быть оппозиционным? Только ислам. Это такое восприятие людей. Исламизация – это процесс социальный. И что исламские движения в странах Центральной Азии имеют прежде всего социальный характер. И они питаются сильным недовольством теми режимами, которые установились в наших странах.
Большую роль в формировании религиозного мышления, как считают эксперты, играет информационный вакуум, который пытаются создать власти, ограничивая ввоз религиозной литературы. Альтернативой стало спутниковое телевидение. Иранские, пакистанские и арабские каналы стали доступными. Хотя, по данным исследовательского центра «Шарк», только у 6% населения Таджикистана есть спутниковое телевидение, и не более 5% имеет доступ к интернету, говорит Дамир Хазрат Мухидинов.
Фарсоговорящие таджики и влияние через средства массовой информации, спутниковые каналы, образовательные каналы, близость с Ираном. Это можно сказать, что традиционное общество таджиков будет или обращено в шиизм, или будет последователями шиитской традиции. Вот такой большой, скажем так, компот. Суфисты, тарикатисты с одной стороны, салафиты с другой стороны, традиционалисты, государственники, непременно, не имея общеобразовательных каких-то или общекультурных ценностей, и они создадут такую большую пороховую бочку.
По мнению Мухидинова, если государства Центральной Азии не смогут справиться с социальными проблемами, рост радикальных религиозных настроений среди молодежи неизбежен. Малика Рахманова для Радио Свобода, Душанбе.
Вы слушаете «Время свободы». Сегодня в Москве пройдут мероприятия, приуроченные к годовщине трагических событий 3-4 октября 1993 года. И сегодня мы спрашиваем у вас, дорогие радиослушатели, как вы оцениваете события 17-летней давности. Вы можете поговорить на эту тему, позвонив по телефону прямого эфира 8 800 222 12. Этот телефон бесплатный для жителей всех регионов России. Жду ваших звонков примерно через 5 минут. Сейчас в Москве 9 часов 30 минут. Пришло время напомнить о самых главных новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
На шахте «Распадская» в Кемеровской области найдено тело еще одного погибшего горняка. Как сообщили в понедельник в областном управлении МЧС, в субботу были обнаружены тела 5 шахтеров, которые ранее числились пропавшими без вести. Таким образом, число жертв двух взрывов на «Распадской», произошедших в ночь на 9 мая этого года, возросло до 74. Бывший мэр Москвы Юрий Лужков намерен создать общественное движение, которое, по его словам, будет способствовать выработке законов демократического общества. В интервью, опубликованном в журнале The New Times, Лужков подчеркнул, что не намерен покидать Россию. Московский городской суд рассмотрит сегодня кассационную жалобу на обвинительный приговор организаторам выставки «Запрет на искусство 2006». В Перми сегодня начинаются основные слушания по уголовному делу о пожаре в клубе «Хромая лошадь», при котором 5 декабря прошлого года погибли 156 человек. Глава ГУВД Москвы Владимир Колокольцев подверг критике выводы независимых экспертов о причинах аварии на Ленинском проспекте Москвы с участием автомобиля вице-президента компании «Лукойл» Анатолия Баркова. В Таиланде сегодня пройдет судебный судебное заседание по делу об экстрадиции в США гражданина России Виктора Бута, обвиняемого в незаконной торговле оружием и отмывании денег. Второй тур выборов президента Бразилии пройдет 31 октября. По официальным данным Центральной избирательной комиссии страны, в первом туре победу одержала кандидат от правящей партии Дилма Руссеф, набрав 47% голосов избирателей. Основной соперник, с которым она будет бороться за победу во втором туре, оппозиционный кандидат Жозе Серу. Он набрал около 33%. В столице Индии Дели состоялась церемония открытия спортивных игр Содружества.
С новостями вас познакомила моя коллега Анна Букина. Вы слушаете программу «Время свободы», микрофона Лейла Гениатуллина. И мы вновь обращаемся к главной теме нашей программы. Осенью 1993 года резко обострился конфликт между исполнительной властью страны во главе с президентом Борисом Ельциным и законодательной властью во главе с председателем Верховного Совета Российской Федерации Русланом Хасбулатовым. В начале октября этот конфликт вылился в вооруженное противостояние, в результате которого погибли не менее 157 человек, по официальной данным. 3 октября в центре города проходили митинги сторонников Верховного Совета. Демонстранты штурмом взяли несколько этажей здания мэрии. Группы сторонников Верховного Совета по призыву Рудского направились к Останкинскому телецентру и попытались захватить его. Войска спецназа отразили нападение. Вооруженное столкновение привело к многочисленным жертвам. Вечером Борис Ельцин объявил о введении чрезвычайного положения в Москве. В 10 вечера в Москву подтянулись войска. 4 декабря в 10 утра начался обстрел Белого дома из танковых орудий. В 5 вечера защитники Белого дома заявили о прекращении сопротивления, и около 6 были арестованы их лидеры Рудской и Хасбулатов. Что же произошло в октябре 1993 года? Почему противостояние между Верховным Советом и президентом России закончилось стрельбой и кровью? Об этом сотрудником правозащитного центра «Мемориал» Александром Черкасовым беседовал корреспондент «Радио Свобода» Мумин Шакиров.
У нас была гражданская война, и частью этой гражданской войны были те самые события осени 93-го, когда политики утратили умение, да и желание договариваться друг с другом, когда во имя по-разному понимаемого общественного блага и те, и другие были готовы применить насилие, когда было утрачено понятие о том, что одна человеческая жизнь – это уже много для того, чтобы ее приносить на алтарь своих благих намерений. Вот с этого и началось. Началось противостояние. Сначала словесное, потом противостояние площадей и, наконец, противостояние людей с оружием, которое всегда заканчивается кровью. Я бы сказал, что парламент, от слова говорить, это место для дискуссий, то место, где должны долго обсуждаться важные вопросы. Потому что если оттуда уходят, то обычно уходят на площади, уходят в казармы, чтобы оттуда вернуться на площади. И заканчивается это большой кровью и возвращением в то прошлое, из которого все хотели бы выйти. Те политики, которые считали, что конфронтация с парламентом позволит провести либеральные реформы, ввести демократию в стране и так далее, и так далее, и так далее, они оказались отстранены от власти. А к власти приблизились те генералы, которые руководили событиями 3-4 октября, которые не побоялись пролить кровь. Это, наверное, урок для политиков.
А что лично остается загадкой для вас в этой трагедии спустя 17 лет?
Можно говорить о подробностях, о деталях. На самом деле, в тех событиях для многих загадка – это принятие решения силовиками, почему они так действовали, почему они сначала покинули улицы Москвы, почему они начали стрелять там, где, казалось бы, стрелять не надо, где нужно использовать другие средства. Но все это уже можно расшифровать, исходя из тех приказов, которые отдавались в радиоэфире в те дни. Загадка в другом. Загадка в мотивах действия людей, которые принимали те или иные решения скорее на политическом, чем на военном уровне. Главная загадка, а почему в России не нашлось того морального авторитета, к которому могли бы апеллировать обе стороны, и который мог бы тактично принуждать к переговорам и тех, и других? Не было у нас ни Папы Римского, ни Андрея Дмитриевича Сахарова, не было, а что было? Были переговоры под эгидой Русской Православной Церкви, которые блистательно провалились. Как раз в те самые часы, когда представители сторон предъявляли друг другу претензии в Свято-Даниловом монастыре, на улицах Москвы противостояние переросло в бой. И миротворческая роль церкви тогда реализована не была. Ну а кто же тогда может быть у нас арбитром, который удержит людей от смертоубийства? Вопрос.
сотрудником правозащитного центра «Мемориал» Александром Черкасовым беседовал корреспондент «Радио Свобода» Мумин Шакиров. Сегодня 17-я годовщина вооруженного столкновения между сторонниками Верховного Совета Российской Федерации и президентом России Борисом Ельциным. И сегодня мы спрашиваем у вас, дорогие радиослушатели, как вы оцениваете события 3-4 октября 1993 года? Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Это телефон бесплатный для жителей всех регионов России. Звоните прямо сейчас. А пока зачитаю несколько сообщений, которые пришли от наших радиослушателей. Пишет нам Сергей из Калининграда. Слышал страшилки с обоих сторон и про то, какой Ельцин и его шайка, расстреливавшие из танков защитников демократии, про то, что нас ждало бы, если бы он не сделал этого, что Рудской и компании готовились вернуть страну в хаос. Мое мнение, все это был спектакль номер два, спектакль номер один ККЧП, а спектакль номер три, далее это Чеченская война и все последующее. Искренне жаль людей, отдавших свои жизни, ставших пешками в этом дележе власти и богатств. Пишет нам скептик, тогда был поражен, удивлен, расстрел армейские части, какое-никакое сопротивление. Сейчас плохо, очень плохо, много чего негативного произошло в то время. Обыкновенный примитивный захват власти, переворот, ничуть не лучше того же ККЧП. Это была попытка реакционно-прокоммунистических сил во главе с Хасбулатовым, Рудским и другими реваншистами вернуть страну в прошлое, назад. Я рад, что эта попытка мракобесов провалилась, иначе сейчас мы до сих пор бы воевали друг против друга, пишет нам Петрович. Жалко не членов Верховного Совета, их арестовали, затем выпустили. Почему расстреливали простых жителей Москвы? Вот в чем вопрос, которые возвращались с работы или же из школы. Это пишет нам Иван из Нижнего Новгорода. Есть у нас несколько звонков. Марина из Москвы до нас дозвонилась. Марина, здравствуйте.
Здравствуйте. Конечно, это была гражданская война. Но Ельцин собрал под свои знамена то самое светлое, самое чистое, которое к ужасу наших, так сказать, советских правителей еще оставалось в нашей стране. И я, в этом, конечно, его, так сказать, ну, неувидаемая слава. То есть всегда буду помнить, что он показал людям, что у нас еще осталось в нашей стране. А вот когда он заболел, все эти черные силы, они опять вылезли, Лужковы, а потом вообще слуги дьявола Путины. Но не могли они убить все то, что сделал Ельцин.
Это была Марина из Москвы, и сейчас узнаем, что об этом думает, об этих событиях Николай из Мордовии. Здравствуйте, Николай.
Здравствуйте. Да, это событие великое и чрезвычайное в России. Тогда, когда нет демократии, тогда вот и поднимается народ, как говорится, на переворот. И Горбачев дал волю немножко Борису Ельцину, и прошло все мирным путем.
Это был Николай из Мордовии, и сейчас еще несколько сообщений, которые пришли на наш пейджер. Насилие первыми применили боевики националистов, поддерживавшие Хасбулатова. Я своими глазами видел, как с высоток Нового Арбата обстреливали пожарных, тушивших Белый дом уже после завершения всех этих событий. Эту кампанию надо было остановить любой ценой, пишет нам Валентин из Москвы. Татьяна из Москвы до нас дозвонилась. Татьяна, здравствуйте.
Здравствуйте. Я считаю, что зловещий преступный рой в трагических событиях сентября-октября 1993 года сыграл, конечно, провокаторы Хасбулатов и Рудской. Ельцин, как и многие президенты других стран, имел полное право распустить парламент. Никого не удивило, не возмутило роспуск Верховного Совета Беларуси, который совершил Лукашенко. И все сторонники Белого дома повели себя как бандиты. Они учинили разгром мэрии, смертельно ранили там сотрудника. При штурме Останкино под руководством агрессивного Макашова был убит инженер. И зачем-то Станислав Терехов убил пенсионерку и милиционера. И Ельцин правильно сделал, что остановил эту распоясавшуюся толпу. Спасибо за внимание.
Это была Татьяна из Москвы и, по-видимому, уже последний звонок. Олег из Краснодара. Здравствуйте, Олег.
Здравствуйте. Ну, я, насколько помню эти события, у меня как раз была беременная жена в то время. И я как вот наблюдал, мне показалось, что в то время запахло сильно действиями силовиков. Вот именно те, кто засели. Рудские, там вот эти, которые как говорил кто-то там, что они привыкли видеть все в прицел пулемета там или чего-то, и запахло силовиками, а силовики, они понимают только силу, понимаете, и против них и была применена сила, я так понимаю, может, я ошибаюсь, спасибо.
Это был Олег из Краснодара. Итак, наши радиослушатели сегодня отвечали на вопрос, как вы оцениваете сейчас события 3-4 октября 1993 года.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйджисат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Продолжается утренняя информационная программа «Время свободы». И на очереди у нас новости экономики. Их представит обозреватель «Радио Свобода» Иван Трифилов.
Правительство России внесло в Государственную Думу проект закона о федеральном бюджете на 2011 год и на плановый период до 2013 года. Рассмотрение документа в первом чтении, как ожидается, состоится 20 октября. Планируется, что в следующем году доходы бюджета составят 17,6, расходы 21,2, а дефицит 3,6% ВВП, объем которого прогнозируется на уровне более 50 триллионов 250 миллиардов рублей. Проект бюджета на 2011 год рассчитан, исходя из ожидаемого роста экономики на 4,2%, инфляции от 6 до 7% и среднегодовой цены российской нефти Urals 75 долларов за баррель. Центральный банк России принял решение сохранить на прежнем уровне ставку рефинансирования 7,75% годовых. Последний раз банк менял эту ставку в начале июня, снизив ее с 8%. С начала 2010 года, когда ставка рефинансирования была выше ровно на 1% пункт, Центральный банк России снижал ее уже 4 раза подряд. Объем вкладов частных лиц в российских банках, как рублевых, так и валютных, в августе увеличился на 1,2% до 8 триллионов 722 миллиардов рублей в пересчете, сообщил Центральный банк. По текущему обменному курсу это почти 290 миллиардов долларов. В годовом исчислении, то есть с августа минувшего года, частные банковские вклады в России увеличились почти на 31%, что стало максимальным показателем их прироста за последние 2 года. Банковские карты в России имеют 54% взрослого городского населения, однако 70% этих карт выдано работодателями для перечисления зарплат, говорится в исследовании американской компании Visa, оператора крупнейшей в мире платежной системы. При этом, согласно ее данным, оплата примерно 90% расходов граждан в России сегодня происходит с использованием наличных денег. Американский концерн General Electric, российская государственная корпорация Ростехнологии и компания Inter-RAOES договорились о создании в России совместного предприятия по выпуску газотурбинных энергетических установок мощностью 75 мегаватт. Сообщается, что сейчас рассматриваются 3 варианта размещения производства. Решение будет принято до конца осени.
О новостях экономики рассказал обозреватель «Радио Свобода» Иван Трифилов. Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». В Москве сейчас 9 часов 45 минут. Пришло время напомнить о самых главных новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
На шахте Распадская в Кемеровской области найдено тело еще одного погибшего горняка. Бывший мэр Москвы Юрий Лужков намерен создать общественное движение, которое, по его словам, будет способствовать выработке законов демократического общества. Московский городской суд рассмотрит сегодня кассационную жалобу на обвинительный приговор организаторам выставки «Запретное искусство 2006». В Перми сегодня начинаются основные слушания по уголовному делу о пожаре в клубе «Хромая лошадь», при котором 5 декабря прошлого года погибли 156 человек. В Таиланде сегодня пройдет судебное заседание по делу об экстрадиции в США гражданина России Виктора Бута, обвиняемого в незаконной торговле оружием и отмывании денег. Второй тур выборов президента Бразилии пройдет 31 октября. В Боснии и Герцеговине идет подсчет голосов после всеобщих выборов. Это была краткая сводка новостей на волнах «Радио Свобода».
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svoboda-news.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Продолжается утренняя информационная программа «Время свободы». И ко мне в студию в прямой эфир вновь пришла наш обозреватель прессы Валерия Шабаева. Валерия, еще раз здравствуйте.
Доброе утро, Лейла.
И сейчас, как вы уже обещали, речь пойдет об интервью Юрия Лужкова, опубликованном в журнале The New Times. И в частности, вот уже многие информационные агентства приводят цитаты из этого интервью. Вот я тоже сейчас хочу привести пример одной из цитат. Вот Лужков пишет, вернее, в интервью говорит о том, что он не намерен покидать Россию, хотя и допускает, что против него может быть возбуждено уголовное дело. Другие подробности ждем от вас, Валерия.
И они последуют. Ну, во-первых, скажем о том, почему произошла эта отставка с точки зрения бывшего мэра. Так вот, он связал ее с грядущими в России в 2011 и 2012 годах парламентскими и президентскими выборами, на которых Москва должна голосовать так, как хочет высокое руководство. Это вот была, опять же, цитата. Продолжаю цитировать. «Нужно иметь определенный временной лаг, чтобы на Москву поставить своего человека, чтобы он мог вжиться в городскую систему, принять на себя бразды управления, обеспечить выборы 2011 года и, самое главное, обеспечить выборы 2012 года». Отмечается, что еще до отставки Юрия Лужкова аналогичное мнение в интервью New Times высказывала его супруга Елена Батурина. И вот, напомню, в том интервью говорилось о том, что в администрации президента есть люди, опасающиеся, что Юрий Лужков в 2012 году примет сторону премьера Владимира Путина, а не президента Дмитрия Медведева. Вот вам и причина отставки. Ну, опять же, возвращаясь к интервью Юрия Лужкова, он убежден, что решение о его отрешении, простите за практическую тавтологию, от должности не связано с конфликтными ситуациями в Садовом товариществе «Речник», транспортным коллапсом на Ленинградском шоссе, последствиями лесных пожаров, а также бизнесом его супруги. Но, так что причина, вот, грядущие выборы. При этом Лужков отметил, что ни в администрации президента, ни в правительстве России ему не объяснили конкретных причин его увольнения. Ну, что еще покритиковал Юрий Лужков? Он покритиковал в своем интервью деятельность нынешней Государственной Думы. Тут отмечается вот такое обстоятельство, что Дума поделена на фракции. И вот, опять же, цитирую, «Ты просто обязан проголосовать так, как решила фракция. А фракция принимает решение так, как Совет Думы решил. А тот, в свою очередь, исполняет те поручения, которые идут сверху». То есть, в общем, Госдума подверглась критике. Подверглась критике и «Единая Россия» в очередной раз. Партию назвал Юрий Лужков партией-служанкой, которой часто пренебрегают и которой часто дают неправильные поручения. Ну, Лужков отметил, что не искал никакой встречи с первыми лицами страны, как писали некоторые средства массовой информации, потому что, по его мнению, ни у Медведева, ни у Путина не было повода для претензий к его работе. Опроверг Юрий Лужков информацию о том, что ему предлагались должности главы Совета Федерации и руководителя Олимпстроя в обмен на добровольную отставку. Вместе тем, по его мнению, любопытно, подразумевалось, что в случае его добровольного ухода не будет преследоваться мэр, не будет преследоваться Интек и жена мэра. Вот в таком порядке. Ну и, опять же, подверг критике Юрий Лужков, если вот мы сейчас перечисляем все, что критикует Юрий Лужков, это Верховный суд. Он объяснил, что не будет оспаривать свою отставку в Верховном суде, потому что не верит, что Верховный суд примет решение, которое будет входить в противоречие с указом простите, правду говорю, с указом президента. Ну, поговорили о том, вот как происходили разгоны митингов на Триумфальной площади и насколько причастен к этому делу Юрий Лужков. Так вот, никак не причастен, по его мнению. Это не я, цитата, я приказов не давал, я не являюсь представителем правоохранительных органов. Объяснил он, что он является мэром, который принимает решение, допустить или не допустить. А дальше уже все решения, все исполнительные процедуры осуществляются не по моим приказам. Конец цитаты. Но при этом Юрий Лужков пояснил, что он сторонник действий по закону. Если власть приняла решение, которое ограничивает место действия, вид действия, нужно это решение исполнять или идти в суд, чтобы суд поправил власть. Ну, а если действия митингующих и демонстрирующих мешают жить и работать другим людям, это плохо. Но тут же задан был вопрос, естественно, а почему мэрия разрешает проводить акции на Триумфальной площади в эти же дни другим движением? Юрий Лужков пояснил, что, ну, значит, они раньше подали заявку, вот и все. Далее поговорили о планах на будущее. Так вот, Юрий Лужков заявил, что намерен продолжить свою политическую деятельность, сформировать собственное политическое движение, способствующее выработке демократических законов. Своими единомышленниками, на которых он может опереться, Лужков видит интеллигенцию пенсионеров, которые считают, что наша сегодняшняя свобода ограничена. Конец цитаты. При этом он не исключил, что движение может быть образовано на базе российского движения за демократические реформы, созданного в 91 году. Еще о чем поговорили, что масштабная информационная кампания в СМИ, которая была развернута против Лужкова, по мнению бывшего мэра, доказывает, что российское общество имеет недемократические законы. Цитирую опять же, разве можно представить себе демократическую страну с демократическим обществом, в котором таким образом СМИ, которые должны быть свободны от государства, это четвертая власть, набрасывались бы на одного человека или набрасывались на бизнес, скажем, какой-то фирмы. Конец цитаты.
Спасибо, Валерия. Наш обозреватель прессы Валерия Шабаева рассказала об интервью бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова журналу The New Times. Программу «Время свободы» завершит репортаж из рубрики «История Запада и Востока», на этот раз из Британии. В Великобритании запущен экспериментальный проект по реабилитации заключенных, призванный снизить число заключенных-рецидивистов в британских тюрьмах. Проект реализуется частными инвесторами, рассказывает Наталья Голицына.
Этот необычный проект по снижению криминального рецидива и тем самым снижению числа заключенных был одобрен и утвержден британским правительством. Однако в его реализации участвуют не государственные структуры, а частные инвесторы, в том числе благотворительная организация St. Giles Trust и Центр социальных исследований Young Foundation. Были выпущены так называемые социальные облигации на сумму в 5 миллионов фунтов, за счет которых и финансируется проект. В случае снижения через год криминального рецидива на 10-12%, правительство вернет инвесторам вместо 5-8 миллионов фунтов, то есть выплатит им неплохие дивиденды. Британская пенитенциарная система в значительной мере состоит из частных тюрем, которые современнее государственных и укомплектованы гражданским персоналом, но финансируются они из госбюджета. Реализация нового проекта по снижению криминального рецидива проходит в одной из таких тюрем в городе Питерсборо. Проект распространяется на заключенных, отбывающих наказание за ненасильственные преступления, чей тюремный срок не превышает 1 года. В чем же суть проекта? Сразу у тюремных ворот такого заключенного будет встречать наставник из уже прошедших реабилитацию бывших заключенных, который и возьмет над ним шефство. Отсидевшему срок преступнику помогут найти работу и жилье. Ему оплатят получение профессии и, при необходимости, курс лечения от наркотической или алкогольной зависимости. Если, как предполагается, уменьшение криминального рецидива приведет к снижению числа заключенных в британских тюрьмах хотя бы на 10%, это приведет к значительной экономии госбюджета. Содержание одного заключенного в британской тюрьме обходится государству в 50 тысяч фунтов в год. Эксперт Центра социальных исследований Young Foundation и один из авторов нового проекта Антон Шелупанов в интервью «Радио Свобода» подчеркивает, что, финансируя проект, частные инвесторы руководствуются отнюдь не благотворительными, а чисто коммерческими соображениями.
Ну,
финансовый инструмент просто позволяет частным инвесторам финансировать определенные проекты, зная, что эти проекты принесут какой-то социальный результат. Это сэкономит правительству деньги, потому что меньше людей будет садиться в тюрьму через 4-5 лет, там, как они измеряют по разным годам. И в результате инвесторы получают свой оригинальный вклад. И немножко привет того, и сэкономленные средства как бы делятся между правительством и инвестором. То есть это просто новый финансовый инструмент для того, чтобы привлекать новые средства в проекты по предотвращению определенных тенденций, которые дорогие и неэффективные. Например, люди, которые просто находятся в тюрьме, ничего не делают.
Антон Шелупанов скептически относится к возможности реабилитации преступника внутри тюрьмы, полагая, что только за пределами тюремной атмосферы появляется реальная возможность борьбы с криминальным рецидивом. Он уверен, что его снижение последует лишь при успешном превращении бывшего преступника в полезного члена общества.
Большинство пенитенциарных заведений, как в Великобритании, так и в России, так и в других странах, не реабилитируют людей, которые там оказываются. Потому что цель этих заведений, когда они строят, когда они строят, была не реабилитация людей, это было содержание людей, изоляция людей от общества. Поэтому я считаю, что гораздо наиболее эффективные подходы к снижению преступности, к реабилитации людей происходят в обществе. Поэтому цель, например, вот этого вот проекта, который мы с вами обсуждаем, это именно поддержка людей в период транзиции при выходе из пенитенциарного заведения. То есть поддержка, когда они выходят за ворота подразделения, чтобы они сюда не возвращались. И большинство этой работы происходит в обществе, а не в тюрьме. То есть я считаю, что большинство тюрем, как в Великобритании, так и в России, они переполнены, это нездоровая среда. И состояние человека с точки зрения, так и с точки зрения здравоохранения, и психического здоровья, там в большинстве случаев не улучшается. Я считаю, что это самый дорогой, но не самый успешный подход к решению проблем преступности.
Говорил эксперт Центра социальных исследований и Young Foundation Антон Шелупанов. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Закончилась программа «Время свободы». В прямом эфире для вас работали ведущая Луила Кинятулина, продюсер Екатерина Высоцкая. Сразу после сводки новостей в 10 часов 7 минут слушайте программу «Время джаза». История одной пластинки. Пластинки пианиста Телониуса Монка. Пиано соло «Пэрис 54», записанное в Париже после второго международного джазового фестиваля. Такова тема «Времени джаза» этой недели, но, как обычно, к ней добавлены свежие новости из мира джаза. Идет программа Дмитрий Савицкий. Я с вами прощаюсь до 12 часов. В это время начнется программа «Свобода в полдень», которую также проведу я. Удачного дня!
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Бывший московский чиновник Юрий Хардиков попросил политического
будущего. Когда мы поняли, что переговоры невозможны...
Запрет на обменники не станет обременительным и для граждан.
Планирует призвать в ряды вооруженных сил России 278 тысяч...
Договор по СНБ поддерживает все командование. Военный...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9535, 12015, 15250, 15285. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».